Глава 33. В далеком покуда Риме не спал, ворочался князь мира сего Чезаре Борджа. Спать ему не хотелось, да и вообще ничего не хотелось. Он встал и подошел к книжному шкафу. Здесь, под охраной Микелотта, хранились запрещенные книги. Полное издание божественной комедии великого Алигьери, Декамерон без купюр. Для всех его подданных, что мнят себя просвещенными, существуют сильно урезанные варианты. Надо же сохранить подобие литературы. От Данте, например, остался лишь текст ада. Да и в том имя Господне было отовсюду повымарано. Ну, сонеты Аретина, ну, новеллы Сакетти, ну, Апулей. Но вот никто не сочиняет. Воображение, что ли, не достает жалким марионеткам? Убийство и отравление прискучили. Их и в прежней жизни хватало. К тому же так и вовсе без подданных останешься. Нынче подданных следовало беречь, потому что кто тогда иначе пойдет воевать иные земли? Поездка в Яруланию здорово подкосила Кесаря. Какая громадная страна! Как много в ней людей! Но пусть они и не совсем люди, но ведь и не куклы европейские. Болван Джанфранко представления не имел о тех, кто живет в Великой Тартарии. Не знал их обычаев, нравов, языка, потому и своих понятий внушить им не мог. Эти ярусланцы до всего должны были додумываться сами. Но ведь так они и до самых корней могут докопаться. А еще ведь существует Китай, где народу куда больше. К этой стране без ярусланского войска и вовсе не подступиться. Конечно, Чезаре крепко надеялся на дурацкое пари, заключенное с придурковатым и пьяненьким новым царьком. Глупости. Нет такой страны, сквозь которую могла бы безнаказанно пройти невинная девушка с мешком золота. Кстати, интересно было бы на нее поглядеть. Наблюдатели доносят с помощью почтовых нетопырей, что посланница чрезвычайно хороша собой. Князь мира сего зевнул. Женщины его уже давно не волновали, поскольку все были к его услугам. Ах, как мгновенно состарилась душа в бессмертном и безотказном теле. Хотелось лишь того, что было недоступно. Лукреция, эта развратная дрянь, отказалась от вечной молодости и сбежала, подобно негодяю Джанфранко. А как хороша была сестрица в молодости! Как сладко было сознание греха! А нет греха, и ничего не сладко. Ничто не волнует, ничто не возбуждает. Полупокойный папа в таких случаях велел приводить на двор ярых жеребцов и кобыл, а потом, насмотревшись на скотскую любовь, следовал в опочивальню, где ждала его та же Лукреция. Какая веселая семейка была! Как им всегда завидовали! Какого же из своих мужей не простила ему сестра? Одного или всех троих? Он тоже пробовал ходить на скотный двор. Не подействовало. Потом перешел на двор птичий. Некоторое время помогало. Дьявол, у последнего мужика больше радости в жизни, чем у владыки Ватиканской империи. Нет, этого терпеть никак невозможно. Чезаре позвонил в колокольчик. Лежавший у порога Микелотто встрепенулся, но, узнав в вошедшем камерария, успокоился. Камерарием у кесаря служил никто иной, как бывший флорентийский секретарь Никола Макиавелли. Бедняга. Он-то до сих пор полагает, что Чезаре Борджа достиг всемогущества благодаря его жалкой княжонке государь и мнит себя эдким серым кардиналом. Ладно, кесарь щедр. Сеньор Макиавелли вознагражден долголетием, а то ему досталась незавидная роль. То ли шута, то ли сводника. А не умничай. Хотя, хорошо, что Чезаре взял его на похороны ярусланского владыки. Ведь пьяные пари — это его заслуга. Может быть, он и сейчас что-нибудь придумает. Впалые щеки сеньора Никола озарила сладчайшая улыбка. — Я разбудил! — пошутил кесарь. — Что вы, челанца, в любое время дня и ночи. — То-то же. Видишь ли, братец, господа не стесняются лакеев. Поэтому камерарию все было объяснено самыми простыми и грубыми словами. Макиавелли тут же начал перечислять все имеющиеся в наличии афродизиаки. Шпанскую муху, любисток, мандрагору, ёшкин корень, заячий помет, нигерийскую мазь, капустный сахар.
Не то, поморщился кесарь. Телом я здоров и крепок, пересыщенный, утомлен. Мой разум.
Макиавелли стянул с головы свою вечную черную шапочку с наушниками и почесал голый череп.
«Есть, государь», — сказал наконец камерарий. «Некий нидерландский естествоиспытатель именем Левенгук создал прибор».
«Да какой еще прибор?» — зарычал кесарь. «Я в подпорках пока не нуждаюсь, мне потребно зрелище».
«Так это же и есть зрелище. Я сейчас его принесу».
Макиавелли перепрыгнул через Микелотта и умчался куда-то к себе. Воротился он не скоро, так что кесарю едва не пришлось ждать.
«Ну и что ж это за дурацкая трубка? Трубка Галилея? Что в ней толку? Глядеть-то не на что!»
«Есть на что поглядеть!» — суетился камерарий. «Вот так столик я ваш подвину, чтобы первый луч солнца...»
«Солнца дожидаться прикажешь, каналья! Или я сам не светоносец?»
«Ну, в таком случае, челаца, сделайте так, чтобы самый яркий луч упал вот на это стеклышко. А я возьму каплю простой воды, вот хотя бы из этой цветочной вазы».
«Это что за идиотская затея? Что можно увидеть в капле воды, кроме самой воды?»
«Не скажите, челенца. В капле воды, как в океане, полно жизни. Достаточно глянуть вот сюда».
«Чезаре Борджа!» — глянул.
Самые омерзительные козявки, населявшую каплю, корчились, извивались, жрали друг друга, делились, множились, умирали. Кесарь глядел в микроскоп до самого рассвета. Потом поднял воспаленный глаз на согнувшегося в долгом поклоне Макиавелли.
«Да, — сказал он, — впечатляет. Приведи-ка мне, братец, парочку, хотя нет, лучше трех монахинь».